Серия философских и юмористических рассказов о жителях северного русского уездного города. Российская глубинка – эхо столичной жизни. Простота и несуразность бытия на земле. Сложности, парадоксы, неурядицы представителей среднего класса уездного городка. Их взаимоотношения, чувства, поступки. Автор, с одной стороны, взялся за описание абсолютно разных типажей. Между тем, присутствуют элементы обобщения и описания общества в целом. Попытка автора перенести современных людей в жизнь пару вековой давности. Насколько нам там было бы гармонично, решать читателю. Иван Фофан. «Мысли фараона». Читает Славик Домейко. Глава первая, она же последняя. Мрачна сегодня ночь. Особую тоску навевал моросящий за окном дождь. Грядущая осень со своим дыханием, как из склепа, предлагала всем разумным проверить свои домашние печи на работоспособность. Дрова давно нужно было заготовить, а не ждать. Теперь под дождем и по слякоти. Антон Сергеевич, завершив все текущие дела, шатался по дому. Его угнетало ощущение, будто он забыл что-то сделать. Нет, с памятью все нормально. Ничего он не забыл. Просто не мог сесть и начать. Вернее, даже не начать, а закончить свои эксперименты с написанием рассказов. Стол, бумага, чернила, лампада, перо, черновики – нет, скорее, это уже мусор. Пойдет на растопку. Ах, да, еще и в темноте на краю стола стояла початая бутылка красного вина. Сегодня к ней еще никто не прикасался, даже бокала не видать. Хотя, подождите, нет, пробку уже. Несколько дней никто не откупоривал. Это просто очередной раз тень проплыла по столу. Еще один предмет в темной, но довольно просторной комнате.
Антон Сергеевич Топорин продолжал слоняться от дивана к окну.
Поверьте, нет никакого смысла в данной серии рассказывать об этом герое. О нем и о многих других вы сложите свое представление позже из других рассказов. По их поступкам, а не со слов автора. А пока... все предметы комнаты пытались резонировать, погруженные в сладкие муки творчества.
«Да кому вообще нужны эти мои посредственные литературные опусы? Смех и только!» – размышлял Топорин. И эти мысли никак не воодушевляли на труд. Способ лечь и уснуть, надеясь, что завтра пройдет, не срабатывал. «Зудело!» Зудело так, что Антон Сергеевич вдруг услышал скрежет своих зубов. Внезапно в памяти Топорина всплыла скоропостижная, но очень яркая в его памяти история. И это было даже больше, чем воспоминание. Потому что суть произошедшего стала неким жизненным правилом для Антона Сергеевича, коротко и по сути. Во время прохождения воинской повинности Топорин решил попытать счастье на должность писаря при штабе. Рассчитывая на свое преимущество в образовании над солдатами из крестьян, уж очень хотелось получить преференции на время прохождения службы. Предстояло лишь по итогам самопрезентации пройти согласование у генерала Гамаюна. Но тут в кабинете начальника штаба оказался еще один хитрец. Конкурент Антона. Звали его Афанасий. Позже этот персонаж больше никогда не встречался нашему герою в жизни. Итак, генерал решил провести отбор посредством беседы по душам с юнцами, претендующими на должность писаря.
Гамаюн осведомился у Топорина, где родился, где учился и с какого рода.
Потом настал черед Афанасия. Последний стал бойко уверять генерала в том, что сможет стать лучшим писарем. И проводимые молодым солдатам доводы не позволяли в этом усомниться. Начтаба пресек пламенные речи Афанасия и попросил еще раз рассказать о себе.
Коротко и по сути. Юноша продолжал дерзить старику. Если по сути, то надо бы начать с конца. Но не получится, я ж еще не помер. Может, все главная соль в моей жизни еще впереди.
И то, где я родился, и кто меня породил, просто померкнет по значению.
В итоге выбор старика Гамаюна пал на Антона, а его конкурент был незамедлительно отправлен в казарму. «Слишком он уж прыткий для Афони», – пробурчал генерал в дверь, захлопнувшуюся за несостоявшимся претендентом на должность писаря при штабе полка.
«Коротко и по сути», – прошептал Антон Сергеевич.
«Решено. Перекур и писать», – собрался силами начинающий автор.
Последняя глава. И все. Просто надо закончить этот маленький эпизод моей жизни. Прямо как-то легче на душе становится от мысли, что в кои-то веки закончу начатое дело. Смешно и грустно. Какое же это дело?
Как будто бестселлер дописываю, расплываясь в улыбке, размышлял Топорин.
Зато, признаю, не по себе схватил мешок. Тяжеловат.
Бери что-нибудь попроще и тащи, куда скажут. В общем, не выеживайся. Мало ли таких одаренных.
Ну что, Антон Сергеевич, все? Коротко и ясно. Что тут размазывать?
Ну вот и все. Макнув зачем-то еще раз перо в чернильницу, подумал Топорин.
Нет, опять что-то не так. А ведь шел уже четвертый месяц, как автор пыхтел над этой главой. Что было бы проще просто написать «конец»? Сколько бы бумаги сэкономил!
Как ни странно, но завершающий этап писательской жизни возвращал Антона Сергеевича в ее начало. Зачем, почему, для чего, с какой стати он решил писать? Отсутствие развернутых ответов не позволяло закрыть год литературы.
Лучше бы не начинал, честное слово.
Антон стоял посреди комнаты в полной прострации. Как в юности на мосту через реку. Чувство отреченности, непонимание полного опустошения. И в голове один вопрос. Зачем? В тот летний, солнечный день с друзьями 14-летний Топорин бездельничал на берегу реки Ссылки. Парок, рынок, брашки дали себе знать. И недорослям стало скучно. Кто-то предложил переплыть реку.
А что там эти 100 саженей для пьяной головы? А ссылка была довольно быстра и стремительна с ее водоворотами. И посреди водной преграды Антона обуял страх, отчетливо уступающий место панике. Сил бороться с рекой почти не осталось. И никаких вопросов в голове. Только желание выйти на берег.
Выгребли. Только пошли на противоположный берег обратно за вещами через мост. Аж 5 верст. И вот тут-то юнец и задался вопросом, а зачем поплыли? Ведь уверенность, что доплывут, это было чистой воды предсказание или угадайка. Могло произойти всякое. Вот и сейчас Антон Сергеевич испытал те же вопросительные чувства. Их мог успокоить только четкий и краткий ответ, которого пока не было.
«Просто хотел попробовать. Надоело! Не мое!» – шептал Топорин, выводя буквы и проверяя знаки препинания.
«Что, Антон Сергеевич, не смешите, божьи тапочки! Вам что, 13 лет? Тогда еще можно было вслух сказать такое. Думал, это просто и легко? Наверное, мечтал о какой-то славе и дивидендах? Хотел найти единомышленников своей жизненной философии? А может, просто решил наследить в истории? Ведь книжки могут писать такие же дурачки, которые их потом читают.
В общем, закончить не получится. Идите, тренируйтесь дальше. И точка», – осознал Топорин. И 17-я редакция сей главы легла в стопку с черновиками.
Глава 2. Неразделенная любовь. И... козел. В этот прекрасный томный июньский вечер молодой Антон Сергеевич, еще вчерашний студент, работая читарем почты в газете с экзотическим для Севера названием «Мысли фараона» при администрации уезда, как обычно, нашел повод провести время со своими союзниками по самогонному напитку. Повод, как всегда, был. Тем более его всегда легко найти в доме Морозова, изобиловшего нетрезвыми персонами в честь праздника, причем каждый день разного. В этот вечер чествовали носители белых халатов и круглых пенсне. Главными представителями лекарей тела в доме Морозова оказалась группа молодых медсестер. Санитарка Алена Никитична Дудкина. Фамилия в уездном городе довольно распространенная, но Антон не хотел вникать, какого именно Никиты дочь стояла перед его очами. Ее опухлое тело взывало лишь к желанию его пощупать, помять и полизать. Тем более Топорин уже 2 недели как не имел возможности вдыхать аромат женского тела, что его дико удручало и торопило к действиям. Будучи уже в изрядном подпитии, Антон легко и непринужденно познакомился с Аленкой. Заливая в уши девы романтические истории, а в уста медовухи план дал свои плоды. Прямо на чердаке дома состоялось соитие изнуренного похотью тела Антона и опухшей, то ли от медовухи, то ли тоже от долгого воздержания плоти Никитишны. Ах и ох! А кто сказал, что это про любовь? Кстати, Аленка тоже так подумала. Она уже с осени прошлого года довольно часто посещала веселое заведение со своими засидевшимися в девах подругами. Матери Серафиме Калистратовне рассказывала о вечерних дежурствах в госпитале, торжественно вручая ей на поруки малолетнюю дочь. Никитична тщетно пыталась найти замену своему бывшему мужу, который пропал то ли по пьяной истории, то ли сбежавший в ужасе от лишних 5 пудов Аленкиного послеродового тела. И тут 25-летняя обладательница белого халата 50-го размера пришло озарение. «Вот она, моя любовь, Антошка! Как долго я тебя искала и ждала!» И без малейшего смятения широко распахнула не только свои объятия, но и ноги. «На сегодня это шанс», – хладнокровно размышлял Антон Сергеевич. Как бы то ни было, оба пола были удовлетворены июньским вечером и морально, и физически. Антон, чтобы остаться джентльменом, ну не жениться же всякий раз на каждой изголодавшейся по любви особе, не стал рвать нить с Аленкой. Последняя была этому очень рада, поскольку сие обстоятельства укрепляло ее мысль, а по любовном соитии на пыльном чердаке и оправдывала пренебрежение официальными общественными моральными женскими принципами. До брака ни. Антон предложил поддерживать связь через своего верного городского помощника по связи Филиппа. Это был крестьянский мальчишка, на вид 12 лет от роду. Постоянно околачивался на городской площади. Через него продвинутая уездная молодежь передавала записки, послания друг другу. Филиппу кто-то навесил даже прозвище иностранным словом «пейджер», на что последний жутко обижался. Но работу выполнял за малый грош исправно. Буквально через 3 дня Филиппок доставил в мысли фараона письмецо, адресованное лично Антону. В нем Аленка читарю вполне непрозрачно намекала на желание новой встречи. Неуверенный почерк просил Антона выбрать место встречи, явно предполагающее полное уединение 2 душ, истосковавшихся по телесным ласкам. Недолго размышляя, молодой самец спланировал место встречи и дал свое согласие в ответном послании. Так продолжалось несколько месяцев. То ночью на дому у дядьки Аленки, больше похожим на хлев. Как-то раз в женский день в бане, а после окончания купаний, Даже в ремесленном училище уездного городка, когда занятия все закончились, и парочка наведалась вечерком в гости к местному учителю Пантелеймону Григорьевичу Апраксину. Пока последний занимался возлияниями со своими соратниками и пел песни под гитару, Антошка с Аленкой и там находили тихий уголок. Возможно, эта любовная история продолжалась бы очень долго и привела бы к созданию очередной хрупкой ячейки общества. Но Антона сильнее и сильнее угнетала ситуация, что Никитишна все глубже погружалась в свои мечты и иллюзии заполучить себе спутника жизни мужского пола. Если молодой человек готов был признать эту грешную связь и покаяться в похоти, то Аленка в оправдании могла лишь безропотно и без раздумий прошептать: «Я влюбилась!»
«Так продолжаться больше не может», – решил Антон, осознав бесперспективность этих встреч. Содрогнувшись от мысли разделить участь бывшего мужа, начинающего медработника. И в один прекрасный день губернская газета возложила на молодого человека новые обязанности, сопряженные с долгим отсутствием в уездном городе и длительными командировками. Мысли фараона напомнили Антону, что он читарь, а совсем не писарь. И Аленка больше не получила от Филиппа Пейджера ни одного ответа и привета на все последующие послания в сторону недавнего студента. «Очередной козел!» – подумала Алена Никитишна Дудкина. Ну, по крайней мере, так показалось автору. Ибо разобрать что-то более цензурное и вразумительное в голове сестренки – среди звонко разлетающихся осколков иллюзий под напором гнева, ненависти, обиды и негодования было невозможно.